Тема, которую мы с вами продолжаем исследовать, называется «Как находить общий язык». Как вы понимаете, да, это одна из самых, будем говорить, важных моментов жизни. Это самая проблема, которая мешает людям находить взаимопонимание и счастье. Если мы не знаем, как находить общий язык, в принципе, мы всегда одиноки. Мы всегда, как говорится, несчастны, да, и тема, это действительно важная тема, которую мы с вами рассматриваем, и этой теме надо уделить особое внимание. Мы с вами в прошлый раз начали исследовать 12 главу послания апостола Павла к римлянам, с 1 по 21 стих. Ну, мы начали эту тему исследовать, вот это место Писания, но мы сегодня будем продолжать это исследовать. Что хотелось бы мне сказать, прежде чем мы сегодня начнем наше исследование этого места Писания, на что хотелось бы обратить внимание, вот по поводу того, как находить общий язык между людьми. Первое, о чем хотелось бы мне сказать и на что хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. У верующих есть такая, будем говорить, глупость, да, именно у верующих я подчеркиваю, или заблуждение вот такое. И вот в чем оно как бы заключается. Верующие привыкли так рассуждать. Вот любая проблема, надо молиться, надо Богу доверять, вот Он все сделает. Многие дошли до такого абсурда, что типа мы вообще ничего не можем, что это только вот Бог, если Он не подействует, наше дело молиться, да. Но я вам должен сказать, что эти люди, которые вот так вот вроде бы любят сильно Бога, вроде бы все на Него возлагают, результата фактически не получают положительного. Они возложили на Бога. Вот мы с вами начали читать в прошлый раз, да, вот прочитали до 9 стиха, заканчивая 8. Вот смотрите, я вам сейчас просто прочитаю, я не открою Америку какую-то новую, да, я ничего не придумываю, но если внимательно читать, без вот, будем говорить, вот этой религиозной ауры, да, то вы увидите, написано, кто должен что-то делать и от кого будет зависеть, найдем мы общий язык друг с другом или нет. Вот смотрите, начиная с 1 стиха. «Представьте тела ваши в жертву». Смотрите, не Иисус должен наши тела представить в жертву, а мы так, как говорится, вроде вещь туда-сюда ее переложили, да? Вы представьте, вы сами должны знать, как свое тело принести в жертву живую, святую, благоугодную. Дальше. Не сообразуйтесь с веком сим. Вы не сообразуйтесь. Вы контролируете, вы наблюдаете, вы сравниваете, и вы противитесь тому, что видите в этом мире. Дальше. Я буду вставлять слово как бы «вы», да? Вы преобразуетесь обновлением ума вашего. Мы говорим, это Бог нам ум должен обновлять. Я говорю, попробуйте в школе, чтобы учительница обновила ум ученика, который сидит, смотрит в окно, ковыряется в носу или ищет что-то в кармане, или пускает самолетики. Обновите ум этому ученику, если он не слушает. Бог говорит, Бог дает информацию, но если я не вникаю, если я не делаю выводы, чему я научился, далее, подтверждается ли это жизнью или нет, если я не делаю выводы и не вникаю, и не напрягаю свой ум, и не сравниваю различные точки зрения, извините, мой ум не будет преобразовываться обновлением. То есть он не будет более становиться более проникновенным, более глубоким, да, более серьезным. Теперь дальше, смотрите. Не думайте о себе. То есть вы не думаете о себе. Это мы думаем. И смотрите, мысли менять мы должны. Вот у нас есть настрой, у нас есть позиция. Я вот так вот понимаю, а не иначе. Но жизнь показывает, что я неправильно думаю, если результат плохой. Так Павел пишет, вы не думаете о себе. Более, нежели должно думать. Но, опять, вы думаете, смотрите, своею головою вы думаете скромно. Вот, если мы думаем более, нежели должно думать, это свойственно нам. Но Бог нам подсказывает, что именно из-за нашего высокомерия мы вот такого мнения о себе, мы у себя на уме. Вот поэтому у вас и проблемы во взаимных отношениях. Так вот, вы не думайте. А чтобы не думать, вы вникаете. А Бог говорит, я буду подкидывать Духом Святым вам информацию. Есть Писание, есть, допустим, церковь. Я в общем говорю сейчас не про те, которые есть, а про ту, которая должна вроде как бы быть, да? Есть Дух Святой. Есть жизненный опыт. Он заставит задуматься. А вы задумаетесь. А когда задумаетесь, да, то вы поймете свою ошибку. И вы потом уже так не думайте. Выбросите мысли с головы. Меняйте настрой своего сознания. Далее. Вы думаете скромно. А как я буду думать скромно, если я не скромный человек? Так вот, вы думаете, чтобы вы поняли, что ваши амбиции не имеют ничего в своей основе. То есть, нечем гордиться, в принципе, нам всем. Вот вы вникнете в себя. И вы занимаетесь этим постоянно. И вы поймете, что ваши амбиции не имеют основания. И вы потом, переосмыслив, будете думать скромно о себе. Теперь смотрите, имеешь ли пророчество, да? Ты пророчествуй по мере веры скромно. И ты контролируешь, что ты говоришь, кому говоришь, насколько у тебя у самого получается в жизни, и правильно ли ты говоришь. Ты имеешь служение, пребывай в служении ты. Не надо взваливать на Бога, это вот Бог, если не Он. Я понимаю, без Его руководства, без Его подсказки. Это так же самое, как ребенок не может без родителей набраться ума, если родители не выполняют свои функции воспитательные. Но если родители воспитывают, но ребенку надо идти, ребенку надо послушать, ребенку надо взять себя в руки, ребенку надо что-то, какое-то усилие над собой применить, да? Родители говорят, извините, уже бьют по попке, но ума вложить не могут, они могут стимулировать, они могут объяснять, они могут там весь талант свой для этого применить. Но не включит ребенок свои мозги, да, не возьмет себе в руки, не посмотрит на жизнь, на ситуацию уже с точки зрения, может быть, родительской, а не так, как ему кажется, да, ничего у ребенка не получится. Поэтому ребенок должен слушать, ребенок должен брать себя в руки, ребенок должен там что-то делать и усилие какое-то применять. Точно та же мысль и в отношениях между Богом и человеком. Верующих почему-то так научили, что они ничего не могут. Я понимаю некоторые обороты речи или текстов, которые в Библии, да? Что да, действительно, без Бога мы, ну без Бога не имеется в виду, что без Бога это без вот няньки, которая на руках носит, которая грудью кормит, которая лелеет, да? Если мы не будем наставлены, как написано, без откровения свыше, народ и человек не обуздан. Действительно, не будет вот этой истины, которая исходит от Бога, все наши попытки с нашим исковерканным умом ни к чему не приведут. Вот смотрите на этот мир, который барахтается в глупостях, в проблемах, да? Там кто-то что-то говорит, какие-то там съезды, ООН, там ОБСЕ, там Европа, да, собираются, говорят. Вы обратите внимание, нету Божьей мудрости и бесконечная вот эта толкотня и болтовня. Поэтому мы говорим, да, без Бога, как говорят, не до порога. Но тут же надо тоже быть внимательными, не превращать вот это выражение в фанатичное выражение, бессмысленное. Если он не подскажет, если родителей не будет, и они не научат, ребенок вырастет глупцом. Но это же не значит, что родители всю жизнь думают, всю жизнь делают, всю жизнь что заменяют собой ребенка. Нет, у ребенка своя жизнь. У ребенка своя голова, руки, ноги, усилия воли есть. Так и у человека. Бог учит, Дух Святой не делает вместо человека. Он научит, наставит, напомнит, обличит и утешит. Все. Да, при нашей верности в какой-то момент может проявить чудо и способствовать нам в том или ином случае. В каком-то случае ангелы могут нас сохранить от какой-то беды, которую мы не лезем по глупости. Если лезем, то залезем и попадем хорошо в капкан. Так вот, к чему я это говорю? Тема у нас, как находить общий язык. Если человек все взвалил на Бога, и только молиться надо, а молиться, вы знаете, стишком и непонятно как и зачем, да? Эта тема тоже не исследованная. То я вам скажу, по таким молитвам мы всю жизнь молимся, и всю жизнь и обиды, и недовольство, и разногласия, и споры, и разделения, и нет общего языка. Не будем далеко ходить, верующие родители, верующие дети, общего языка нет, ходят в церковь. Молятся, поют, толку нету. Муж, жена в одной церкви, общего языка нет. И я вам скажу, молитесь, хоть лоб разбейте, и он не появится, пока мы не вникнем в слово, и пока мы не начнем размышлять, делать что-то из того, что нам открывается. И вот на это хочу обратить ваше внимание. У верующих это одна из самых больших проблем. Все доверять Богу и ничего не делать. Доверяйте Богу огород. Не выходите с весны, с осени тоже ничего не готовьте, навоз туда не ложите, не пропалывайте, грядок не делайте, не садите, возложите на Бога и ждите морковку и картошку, там капусту с огорода. Вы посмеетесь надо мной, но мы так же делаем и в отношении Слова Божьего, в отношении Библии. Далее, что еще я хотел бы вам сказать? Вот мы сейчас как бы затрагиваем тему, как находить общий язык. Я сейчас говорю, конечно, затрагиваю и личные моменты, да, и, как говорится, международного масштаба, между народами, как найти общий язык. Но вы понимаете, говорить про общий язык между народами, это глупая затея, да, потому что если мы не знаем на уровне самого себя, как вот мне с вот этим одним человеком найти общий язык, да, если я эту проблему не знаю, как решить на вот таком уровне, что нам вообще говорить о мире во всем мире? О взаимопонимании наций, стран, народов. Вы понимаете, это глупость. Ничего этого не получится. Далее, это я тоже хочу подытожить то, что мы с вами в прошлый раз говорили. Вы обратили внимание... Причина, кстати, вы тоже, наверное, заметили, 12 глава, тут не написано ничего про общий язык. Тут написаны общие, будем так говорить, принципы взаимоотношений. Но вы сами понимаете, эти принципы потом оборачиваются для нас тем, что мы нашли общий язык, если мы следуем этим принципам. Так вот, смотрите. Вот когда мы читали, вот были такие слова. Третий стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому уделил, Бог уделил». Мысль какая? Что каждому из нас свойственно думать о себе нескромно. Мы по натуре плотские люди, гордые, которым свойственен эгоизм, гордыня, превозношение. Это в принципе одно и то же. Высоко задираем нос. И иногда таких людей говорят, птица высокого полета. Он там привык где-то увысях. Он не может опуститься на землю и побыть вот иногда хотя бы человеком. К чему я это говорю? Что мешает людям находить общий язык? Вот это думать о себе гордо. Думать о себе, что я самый умный, что самый духовный, что самый талантливый, что самый правильный, самый верный, самый сильный, самый образованный и так далее. В общем, самый до сумасшествия. Если мы гордые, у нас идет обыкновенная борьба, война. Гордый, он не признает никакого конкурента. Гордый, он таков. Я вот понимаю, я управляю. Слушать никого не буду. Вот мне открыто, все закройте рот, потому что никто не понимает правильно, как я. То есть, другими словами, гордыня. Она превозносится над всеми, возвышается. Далее, она, значит, высокомерно относится ко всем остальным, унижает, оскорбляет, раздражается ими, ненавидит их, презирает их, в их адрес чертыхается, плюется, ненавидит. И вот эта гордыня мешает людям находить общий язык, потому что она их сталкивает лбами. То есть, вы помните, между учениками шла борьба, кто больше в Царстве Божьем. И до тех пор, пока они боролись за то, кто из них больший, да, и думали, и мечтали об этом, они не могли найти общий язык, между ними не было того, что мы читаем уже буквально в первой главе книги Деяний. Ученики были единодушно вместе. У них было одно сердце, одна душа. Почему? Перестали думать о себе более, нежели должно думать. До тех пор, пока мы не поймем, что наши амбиции – это наша глупость, наша заносчивость или наша шизофреническая болезнь, шизофрения. Пока мы не поймем, что в жизни мы не такие умные, как мы о себе думаем и как мы о себе заявляем, между нами борьба будет не бесконечной. Поэтому запомните, два гордых никогда не сидело на одном престоле, два гордых никогда не обнимались, они всегда противоборствовали друг другу. И поэтому, если мы не увидим свою гордыню, не поймем ее, и не прислушаемся к мнению Божьему через Павла написанное, что думайте о себе скромно, мы не найдем никогда общего языка. Кстати, хочу сказать, ладно, там, где никто ничего не говорит на эту тему, типа, да, мы должны быть кроткими, должны быть смиренными, а тот, кто даже говорит, не понимает, как таким стать, да? Так я говорю, что, ну ладно, там, где этому не учат, то гордыня как бы естественно остается жить, и споры, и разногласия тоже становятся естественным продолжением такого нашего состояния. Но я вам должен сказать, что ну, вот я рассказываю, разжевываю. Это не то, что вот я рассказываю, да, я не об этом. Я пытаюсь вам объяснить, разжевать. Так написано, и я это на опыте прошел, да. Но что должен сказать? Что даже люди вот слушают и не понимают, о чем я говорю. Вы понимаете? Они не видят, они не понимают, что вот эта гордыня все-таки есть. И обида остается, и недовольство остается, и поспорить хочется. И если не так, чуть что фыркнет человек, все, я с вами, как говорится, не дружу, да? Я это к тому говорю, что очень, вот почему написано много званных, но мало избранных. Даже из тех, кто услышит, не каждый согласится с собой бороться, не каждый признает, тем более безболезненно, свою гордыню. Многим будет казаться, что там придирки какие-то, вот знаете, вот нечем Саша заняться. Сидит, ковыряет, ковыряет. Поймите, я не ковыряю. Я в себе много чего наковырял и понял, вот что написано, это действительно истина. Но пока в себе не увидишь, не поймешь, не признаешь свою гордыню и глупость и ограниченность, даже не можешь стать учеником в школе Христа. До тех пор, пока я знаю, я не слушаю Христа. Я комментирую, я не соглашаюсь, иногда говорю «Амен», иногда не «Амен». Учиться я начинаю только тогда, когда говорю: «Господи, до меня наконец-то дошло, что все-таки я дуб дубом. И Господь говорит: вот это наконец-то хорошо. В первый день, в первый класс. Впервые. С этого момента я только начну тебя учить, и что-то у тебя начнет получаться. Так вот, смотрите. Если человек не поддается действию Святого Духа, хочешь не хочешь, нравится не нравится, но если эти люди в церкви, без церковного порядка, без дисциплины, без власти, никто никогда церковь не удержит хотя бы в более-менее таком приличном виде. Ну, чтобы не было хотя бы крупных дрязг и разногласий. Да, будет более-менее мирно, тихо, как говорится, но все будут чужие, потому что грех остался. Грех не побежден. Теперь, если говорить о мировом масштабе, люди, которые вообще об этом, о чем мы с вами читаем, рассуждаем, вообще ничего не знают. Война, вражда, разводы, дрязги, убийства – это норма жизни. Что вы хотите на огороде, который не обрабатывается? Чтобы там росла морковка или пшеница или кукуруза? Нет, этого не будет. Сорня всегда, пожалуйста, в изобилии. Поэтому я вам хочу сказать, по-мирски рассуждая, чтобы на земле был мир, там должен быть антихрист. Почему я говорю не Христос? Я потом чуть позже объясню. Должен быть антихрист. Вот так людей научить, чтобы они задумались и стали над собой трудиться, люди не хотят. Они хотят, чтобы войны не было. И хотят, чтобы вражда, которая из них исходила, чтобы она была, и чтобы людей за это даже не обличали, не оскорбляли их таким образом. Поэтому и для того, чтобы решить проблему мира на земле, чтобы приучить людей, там я не говорю про общий язык, хотя бы чтобы было так, более-менее, хотя бы внешне, да, нужен мировой порядок. Без Бога порядка не наведешь. Без знания Божьего взаимопонимания между отдельными людьми не будет, я уже не говорю про международные отношения, которые решатся. Только мировая деспотия, только власть, только спецслужбы, только полиция и только дубина, тюрьма и виселица. Извините, я не за это, но я говорю, почему в этом мире не может быть Царства Божьего. Основная масса людей, 89% это люди, которые, когда их обижают, они согласны, чтобы того наказать, но когда они обижают, меня наказывать не надо, я прав. Поэтому мир неизбежно катится к новому мировому порядку. Да, это надоедает, что творится. Да, это побуждает думать людей, ну, без Бога подчеркивает, думать людей, как найти общий язык. Другого выхода, как взять дубину и надавать, я уже так говорю про мировой порядок, нет. Кто-то говорит, вот если бы Христос пришел, и тут же говорят, вот тысячелетнее царство будет, Христос придет. Я говорю, нет, Христос не придет. И тысячелетнего царства на земле не будет. Придет Антихрист, он есть, просто не объявлен. И он, этот Антихрист, наведет порядок, ну, вы понимаете, не внутри, извне. Как в советское время партия и КГБ. И была дружба народов. Как только КГБ пропало, дружбы народов нет, вот все, куда ни глянь, все независимость объявили. И начинают друг друга упрекать, претензии предъявлять. Верующие говорят, вот если бы пришел Христос, наступил бы мир. Я говорю, заблуждайтесь, дорогие мои. Почему? Потому что Христос не придет с дубиной. Потому что Христос и Отец, они создали человека со свободной волей. Насильно мил не будешь. Силой заставлять бесполезно. Да, Бог мог бы заставить, как я говорю, 3 дня солнце не взошло бы, да? Или дождь бы поливал так, как во времена потопа, пусть бы не потопил, но пусть бы вот так поливал. Ни луны, ни солнца, ни звезд, чтобы не было видно. 3 суток, все уверуют. Но уверуют из-за страха. Но от души служить Богу не будут. Это противоестественной их плотской натуре, с которой они не хотят бороться. Я вам приведу пример. Вот Израиль там грешил. Между ними было что хочешь. Посылает пророка. Вот, смотрите, истина приходит в израильское общество. Казалось бы, ну возьмите, вот послушайте, вот подсказка, вот что надо делать. Не надо нам этого пророка. Давайте его убьем. Убили одного, другого, третьего. Всех, кого Бог посылал, всех убили. Видите, да? Вот по-хорошему. Далее приходит Сын Божий. Наглядно, смотрите, слушайте. Жизнь, пример, образец, отношения, не видели, не понимали, смотрите. Ага. Убивают Сына Божьего. И я вам говорю, если бы Христос пришел на нашу землю, он не мог бы вести себя, вот, знаете, церковный порядок объявить, исключать, анафемы делать. Это опять обижены, опять... 5-я, 6-я, 7-я и 15-я колонна в этом, было бы, в этом Царстве Божьем была бы. Это опять почва для восстаний, для вражды. Это опять бы были люциферы и не в одном, не в единственном экземпляре. Поэтому даже если Христос пришел бы на землю, дубиной бить не будет, силой загонять Царство Божие не будет, а человек сам не хочет. Поэтому царство мое не от мира сего. Методика другая. Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Сами придите. Вот те люди, которые еще имеют способность что-то понимать, которые осознают недостаток ума, которые ищут ответ на, ответы на свои вопросы, вот к ним, как бы, Христос и говорит, хотя он говорит ко всем, но придут именно эти. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Если вы понимаете и задумываетесь, идите, я вас научу. найдете покой душам вашим, потому что я кроток и смирен сердцем. Обратите внимание, отсутствие покоя, вражда, ненависть – это присутствие греха, присутствие гордыни в людях. Потому мы труждаемся, потому мы обремененные. Смотрите, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вот смотрите, агнец, животное какое мирное, да? Вот между агнцами нет как бы этой вражды. А вот между рогатыми баранами есть претензии. Я тут главная стадия. И кто претендует, сейчас получит межрог или по рогам. Так вот, смотрите, даже Христос, если бы пришел сюда к нам на землю, если человек не хочет меняться, ну вот он бы обличил человека, тот бы обиделся и начал мятеж тут строить. А дать по голове, сказать, это не по-христиански. Христос не по-христиански поступает. Да, действительно, Христос по голове не даст. Да, силы не заставит. Мировой порядок не установит. Убивать, кто не поклонится ему, не будет. А по-хорошему ее никто слушать не будет. За исключением небольшой категории людей. Теперь я хочу продолжить с вами исследование 12 главы, да? Значит, как вы поняли, причина того, что между людьми нет общего языка, это присутствие греха. А любой грех, это, смотрите, производное от нашей гордыни. И пока мы грех не победим, ни о каком общем языке говорить нет смысла вообще. Если верующие говорят, что мы ничего не можем, далее, если верующие говорят, что надо, что грех, извините, закон отменен, что грех непобедим, это заметьте, в церкви говорят от имени Бога, то я вам должен сказать, что эти люди обречены. В лучшем случае на формальные отношения, а в худшем на вражду. Кто-то говорит, закон не нужен, а надо любовь. Любовь, она сближает. Да, я согласен, что любовь сближает. Но вы же говорите, что закон отменен, да? А почему вы говорите? Потому что грех непобедим? Да? Да. Так что, убийство нельзя победить? Да. Раздражение нельзя победить? Да. Превозношение нельзя победить? Да. Ну, а теперь смотрите, любовь не превозносится. А если превозносится, то это грех. А он непобедим, как вообще о любви разговаривать? Любовь не превозносится, не гордится, не обижается, не раздражается, не завидует, не ищет своего. Вы видите, да? Любовь состоит из того, что удаляются все пороки. И действительно, любовь, она объединяет и способствует нахождению общего языка. 9 стих читаем, 12 глава Римлянам. Любовь да будет непритворна. То есть она должна быть искренняя, должна быть не наигранная, да? Должна быть естественной, чтобы в этом мы не сомневались. Теперь смотрите, мысль обратная. Если мы притворяемся, что любим, а в жизни фактически мы человека не любим, когда мы это замечаем, скажите, пожалуйста, это способствует нахождению общего языка между людьми или нет? Не думаю, вы понимаете. Тот, кто с нами играется в любовь, то есть притворяется, это не способствует нахождению общего языка. Мы начинаем понимать, что я ему безразличен. А тогда зачем он мне нужен? Тогда я на него косо смотрю, он на меня косо смотрит. Ну и все, доигрались в любовь. Дальше смотрите. Я перефразирую стихи. Если хотите найти общий язык, каждый в отдельности отвращайтесь зла. Какого? Ну вот душа вскипела, обида, как говорится, меня переполняет. Отвратись, оттолкнись, оттолкни ее от себя. Обиду, зависть, желание пускать сплетни про кого-то. Хочешь найти общий язык? Отвратись. В противоположную сторону уйди от этого побуждения, которое в твоем сердце. Далее. Хотите найти общий язык? Ну, вроде да. Тогда прилепляйтесь к добру. Смотрите, отвратитесь это от, прилепляйтесь это к. И заметьте, прилепляйтесь к добру. Вот по уму находим удовольствие в законе Божьем. Ум говорит, не отвечай злом за зло. Вот вы слышите этот голос? Вот смотрите, опять, вы отвращаетесь от зла. Ныне, когда услышите глас его, помните, да, не ожесточите сердец ваших. Прилепитесь к этому голосу Духа Святого или голосу разума. Прилепитесь. Обратите внимание, слово «прилепитесь», конечно, не про липучку идет речь. Потянитесь. Приложите усилия воли. Сделайте так, чтобы вот по доброму побуждению вы вот так и сделали. То есть вы отвращаетесь от зла. Вы контролируете, когда обида, когда недовольство, когда раздражение, когда зависть. И вы прилепляетесь к тому разумному, что услышите от Бога или от Бога через какого-либо человека. Теперь смотрите. Будьте братолюбивы. Друг ко другу, то есть каждый, старайся прилепляться к добру и поступать по добрым побуждениям, а не злым. Это от вас зависит. Будьте братолюбивы друг ко другу, еще смотрите, с нежностью. Ну, знаете, как некоторые там... Брат, я тебя люблю любовью Иисуса Христа. Я говорю, я это чувствую, что ты любовью Иисуса Христа, но не своей, у тебя своей нету. Но я говорю, Иисус любит с нежностью. Что такое с нежностью? Это с душою, с чувством. Это как цветок с сильным ароматом. Это и взгляд, это мимика, это интонация, да? Это нельзя сыграть. Когда пытаются играть, там видно, что это, как говорится, артистичная жилка. Так вот, смотрите, хотите общий язык? Будьте братолюбивы. Прилепляйтесь к добру. Делайте вопреки тому, что хочет наша плоть. Теперь дальше, смотрите, вы тоже делаете. В почтительности друг друга предупреждайте. То есть, как бы, опережайте друг друга. Старайтесь быть первым, чтобы, смотрите, почтить другого человека. Почему написано «в почтительности друг друга предупреждайте»? Что такое почтительность? И почему написано «вы это стремитесь делать»? Ну, понимаете, бывает зачастую, ну, кто-то не продумал, кто-то что-то там не, в чем-то не прободрствовал, сказал, посмотрел, там еще что-то, с кем-то поделился, нехорошо обо мне. Первая реакция моя такая, ах ты такой, ах ты сякой. То есть, заметьте, уже почтительности нет. А почтительность, уважьте его, почтите его, простите его, снизойдите к нему. И не говорите, вот как это у нас бывает, вот пока он не попросит прощения, я первый к нему не пойду. Вот это называется в почтительности предупреждайте. Опережайте, не ждите, старайтесь быть первыми в этом деле. Ну, кто-то может сказать, ну, да, ты, я вот делаю, а он вот такой вот неблагодарный, а он вообще глухой и слепой, он не видит моей любви. Вот тут усердие, почтить человека, усердие проявить братолюбие начинает пропадать. Так вот дальше Павел пишет, в усердии. в этом вдохновении не ослабевайте. Даже когда видите, что кто-то не отвечает, вы куете счастье свое. Вы, ну тот не понимает, вы умнее. Первым проявите, будьте лучше, будьте духовнее. Заметьте, в усердии не ослабевайте. Невзирая, замечает, не замечает. Добавьте температуры, лед должен таять. Лед души того человека. Дальше. Духом. Имеется в виду настроение, чтобы ваше не падало. Духом пламенейте, не угасайте. Господу, этим самым Господу служите. Видите, Господу служить. Некоторые говорят, субботу соблюдать, в церковь ходить, в хоре петь, десятину приносить. Смотрите, Господу служите чем и как. Не притворяйтесь в любви. Ну а если я его не люблю, поэтому я же и притворяюсь. Так вот, научись не притворяться, научись настоящей естественной Христовой любви. Далее. Когда внутри чувствуешь побуждение, отвращайся от зла. Этим самым мы Господу служим. Когда Дух Святой взывает, заметьте, не про субботу, не про свинину, не про десятину, не про трехангельскую весть, а когда Он мне говорит, вот с этим человеком поступи вот так, я тебя побуждаю, возьми себя в руки, превозмоги свое «хочу, не хочу», да? Вот этим Господу служите. Проявляйте нежность, хотя человек недостоин. Превозмогите свое злое чувство. Этим вы Господу служите. Опережайте друг друга в почтительности. Это Господу служите. Служите вы этим. Руки опускаются. Не хочется больше с этим человеком ничего делать. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Вот это называется служение Господне. А ходить в собрание, соблюдать какой-то день, там в этот день ничего не делать и ни о чем не думать, добавляю, да? Петь в хоре, приносить деньги, заниматься миссионерством. Извините, это храмовое служение, это работа, просто за счет которой я пытаюсь, как говорится, ну, заработать себе баллы для прохождения на небо. Вы видите, Господу служите как? Любя человека, снисходя к нему, прощая его, обуздывая свою неприязнь, свое раздражение, проявляя нежность тому, кто ее недостоин, вы служите Господу. Дальше. Утешайтесь надеждою. Почему так написано? А ведь бывает же, трудимся над человеком, делаем, но никак, никакого сдвига нет. И у нас иногда такое, ах он, ну его, этот пенек трухлявый, с него, говорит, ничего, ростка никакого не будет, все. Крест, хороню его. Вот тут написано, утешайтесь надеждой. А вдруг? Ну, у нас же внутри другая надежда, такая утопическая. С него ничего не будет. И это свойственно каждому плотскому человеку. Утешайтесь надеждою. С вас тоже могло ничего не быть. Но Господь духом пламенел, в усердии не ослабевал, Духом Святым тревожил мое сердце, и вот оно откликнулось. Далее, в скорби, в какой? В безответной любви. Скорбь же начинается, да, когда такое мы испытываем. Когда вам будут воздавать злом за ваше добро, вот это скорбь. Так вот, в скорби, когда кто-то будет вам отвечать не тем, что вы хотели бы, да, не любовью. Будьте терпеливы в молитве за этого человека постоянный. Вы видите, да? вот написано, будьте, делайте то-то, это не делайте, да? Это все, что надо делать для того, чтобы, будем говорить, пробить ауру, это такую, я уже, извините, слово аура употребляю, вы понимаете, в каком смысле, вот эту глупую оболочку на человеческую, пробивайте, спасайте человека вот таким методом, находите с ним общий язык, сродняйтесь с ним. Теперь я задаю вопрос. Ну, тут рецепт. Вот это делайте, вот это не делайте, вот это так, вот это не так, да? Но если мы этим не будем заниматься, как же это делать? Где же тут силу взять? В церкви скажут, это только Бог. То есть, другими словами, вот эти добрые мысли святые, которые направляют нас на нужный путь, да? Вот вдруг раз и нивелировались. Вот раз и, как говорится, по нолям. Это если Бог не поможет, то ничего не будет. Ну, правильно, значит, ничего не надо делать. Так вот, в скорби будьте терпеливы, в молитве будьте постоянны. Дальше. В нуждах святых принимайте участие. Вот, я не раз слышал, вот читаешь вот эту главу, да, и вот так говоришь, 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 сидя, так смотрит на тебя, как Ленин на буржуазию, и вдруг такое... В нуждах святых принимайте участие. Во! Вот это, брат, самое правильное. А что здесь правильное? Святых. Если человек святой, никогда меня не обижает, никогда на меня косо не посмотрит, сплетню не пустит, поношение на меня не примет. Вот такому человеку, который меня любит, и я его люблю, и я вот буду в его нуждах принимать участие. Я говорю... Ну, тогда я вам цитирую другое место Писания. Если вы любите любящих вас, то какая вам награда? Не то же ли делают и не то же ли любят и язычники? А вы, наоборот, любите врагов. Так вот, в нуждах святых речь идет о том, что мы уже не раз с вами говорили, что святость – понятие растяжимое. Кто-то пришел, будучи алкоголиком, и для него святость, если он уже перестал пить, это был такой порок, такой бич его был, да? Вот он уже святой, ну, на уровне алкоголя. Кто-то на уровне курева, матерных слов, блуда. Он уже не блудит телом, душою еще блудит и долго еще будет блудить. Вот такой святой. Но пока что он в таком классе, пока что это у него проблема номер один. Речь идет не о том, что это идеальные святые, а святые, каждый на своем уровне. Ну, вы понимаете, святость алкоголика, который перестал пить, это далеко не та святость, которая мне нравится. Так вот, речь о чем идет? Те, кто пришли в церковь, и каждый на своем уровне, в чем-то уже от чего-то освободился, а где-то с какими-то своими еще пороками другими, которых полно, но они стали на путь святости. Принимайте участие в нуждах этих людей. Для чего? Ну скажите, что в наибольшей степени будет способствовать нахождению общего языка? Вот приди, сделай ему добро. Вот он на тебя наговорил, сделай вид, что ты не слышал. Относись к нему так, как будто бы он ничего не говорил. И когда он в чем-то нуждается, протяни руку. Это будет способствовать нахождению общего языка. Дальше. Ревнуйте о странноприимстве. Заметьте, почему написано «ревнуйте». Вы понимаете, странноприимство – это принимать странников. Вы понимаете, да? Мой дом – моя крепость. Когда она превращается в гостиницу, и я там вроде, я уже не хозяин, я какой-то администратор, тому подай, тому это. Ой, не-не-не-не, я не хочу. Но я сейчас не буду говорить о странноприимстве странников принимать. Мы вообще не хотим встретиться на улице. Мы не хотим разговаривать. Мы объявляем бойкот, санкции. Я с тобой не разговариваю и не хочу общаться ни на какую тему. А чего? Ну, ты мне не нравишься. То ли подсказал, то ли что-то сделал не так, то ли объяснил что-то не так, да? То ли позиция моя неправильная. Речь не идет в дом принимать на, извините уже так, хоть на короткое, но на ПМЖ. Мы вообще в гости не пойдем к тому, кого недолюбливаем. И в гости к себе его не пригласим. И не сделаем шаг навстречу, чтобы найти и построить найти общий язык и построить хорошие отношения. Дальше, 14 стих. Благословляйте гонителей ваших. Ну как найти общий язык с гонителем? Благослови. Это не так, как говорят некоторые люди. Я тебя благословляю. А потом, да пошел он, знаете куда. Это так называется, благословил. Благословляйте. Пусть с ваших уст, без притворства, исходят благие слова. Не раздражайтесь на него, это благословляйте гонителей. Вот он вам делает зло, вы с ним разговариваете так, как будто бы он вас только что хорошим тортом накормил. Ну вы понимаете, этому же надо научиться. К этому же надо прийти, опять говорю, как прийти, когда не хочется. Как к этому прийти, если есть грех? Значит, чтобы к этому прийти, надо грех победить. И если мы опять на этот заколдованный круг приходим, что грех не победим, тогда я говорю, ну вот и приехали. Зачем мы пришли к Богу? Да пришли ли мы вообще к Богу, или мы пришли вообще к церкви? Мы прокляты, мы несчастные, мы обиженные, мы раздраженные. Благословляйте гонителей ваших, иначе вы не христиане. Не знаете, учитесь. Не знаете, где учиться, спрашивайте, ищите, стучите, и отворят. Дальше. Благословляйте. Вы слышите? То есть категорически не отвечайте злом. Не злословьте, а благословьте. Благословляйте тех, слушайте, гонителей ваших. Я не говорю, что у кого-то характер там, ну, какой-то такой, знаете, не очень приятный. Но это же не гонитель. Мы не хотим благословить его. А про гонителей. И разговора уже не стоит заводить, да? Благословляйте, а не проклинайте. И смотрите, вы благословляйте. Вы не проклинаете. Это вы должны делать. Я только буду подсказывать, как бы Бог говорит. А вы будете брать себе в руки. Вы будете, не понимаете, задавайте вопросы. Я буду объяснять. Поймете, потом вы берите себя в руки. Вы контролируете, вы бодрствуете. И вы благословляете. А не проклинайте. Дальше. Хотите найти общий язык? У человека есть радость. Радуйтесь с радующимся. Ведь если кто-то радуется, а я, ну, грешный человек, а меня же зависть гложет, я начинаю ехидничать. Кто-то говорит, порадуйтесь, у меня вот, как говорится, Бог меня благословил. А как это тебя Бог благословил? Ты не мог бы поподробнее, пожалуйста? Вы видите, да, вот натура вот такая. Когда у кого-то хорошо, у меня плохо. Вы понимаете, жабка душит, если не жаба. Если у кого-то хорошо, а у меня на душе скорбь, это показатель нашей духовности. И не удивляйтесь, почему люди с нами не дружат. Почему с кем-то по душам нельзя поговорить. У нас душа вот такая, как у дикобраза. Одежка или у ежа. Кто будет обниматься с дикобразом, у которого иголки длиннющие и в разные стороны? Вот и обнимайтесь с ним. Вот такой, будем говорить, дикобраз, это грешный человек. Так вот, смотрите, у кого радость, радуйтесь. А если не могу? Учитесь, спрашивайте, задавайте вопрос. Дальше. И плачьте с плачущими. Для чего? Чтобы найти общий язык. Вот кто-то плачет, у меня так и так, вот и так. Не надо плакать, надо на Христа взирать. Вот он умер на кресте, ему было еще тяжелее. Так что давай, брат, помолимся. Вы поймите, вот эта интонация, вот это вот, казалось бы, вроде бы неплохие слова, но как они сказаны? Заметьте, плачущий, он страдает. Посочувствуй. Пойми, войди в положение. Не осуди. Не надо рапортовать вот этим таким бодрым голосом, знаете, да? Пойми человека, войди в его нужду. Это то же самое. Хочешь найти общий язык с баптистом? Ну, сказал он, закон отменен. Не надо поправлять, какой закон отменен. Ну, можно даже промолчать. Сказал про любовь, поддержи. Поделись, как ты понимаешь ту любовь. А потом мудро, с чувством, с толком, с расстановкой, можно какой-то вопрос. Вот типа, любить, да, действительно надо. А грех как? А мы не можем. А вот как это понять? Вот любовь не раздражается, раздражение это грех, да, а мы не можем. Значит, любовь не... То есть, вы понимаете, да? Надо какую-то определенную мудрость иметь, чтобы вот что-то сказать, и так, как говорится, и не обидеть, и не унизить, и не оскорбить человека. Теперь смотрите, 16 стих говорит. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Задаю вопрос. Вот написано, будьте единомысленны между собой. То есть, чтобы были единые, одни мысли у всех. Я уже говорил и сейчас повторюсь. Возможно ли такое, чтобы все люди абсолютно одинаково мыслили? Вот и женщина, и мужчина, и муж, и жена, и дети, и родители. И русские, и немцы, и евреи, и арабы. Может так быть, чтобы все были единомысленны? В идеале, я вам скажу, мы к этому должны прийти. Но сегодня вот одинаково думать не получится. Так вот смотрите, рецепт какой. Будьте единомысленны между собой. Это, как говорится, к чему мы должны прийти. Тут же через запятую ответ, как надо поступать, чтобы быть единомысленными. Что заставляет нас быть не единомысленными? Вот кто-то сказал, а я начинаю перечить. Почему? Так он же ж, или она же, ну вы же знаете ее, не все дома. Она же туда ходила, бес в ней. Я не говорю там, дура, дурак, что мы можем еще сказать. Смотрите, кто-то что-то сказал. Меня это задевает. Я из-за этого раздражаюсь. И я начинаю перечить, обратите внимание, не в унисон, а наоборот. Не чтобы найти общий язык, а наоборот, противопоставить свое мнение его или ее мнению. Почему? А потому что я гордый. Единомыслие между гордыми людьми не может быть никогда. Исключено это. Так вот, смотрите, будьте единомысленны между собой. А как этого достичь? Очень просто. Это я вот так вставляю прямо, как говорится, между стихами. Не высокомудрствуйте, не умничайте, не философствуйте, не думайте о себе высоко. Вы видите, да, вся причина. Почему в семье он сказал одно, а она наоборот? Теперь она сказала, он наоборот. родители сказали, дети наоборот. Дети сказали, родители наоборот. От высокомудрствования. Не высокомудрствуйте, а как? Последуйте, то есть пойдите за теми, которые смиренные. Посмотрите на людей, которые без амбиций. Они как голуби сидят. У них любовь, у них взаимопонимание, они находят общий язык. У них нет соперничества, у них нет борьбы мнений. У них нет войны. Кто больше в Царстве Небесном, или в семье, или в церкви, или между друзьями. Последуйте, вот понаблюдайте за такими людьми и последуйте за ними, побудьте рядом, посмотрите на них, на их поведение и научитесь у них вот этому поведению. Еще смотрите выражение какое. Не мечтайте о себе. Вы слышите, да? А я не мечтаю, а я знаю, да, я умный, у меня образование. Я говорю, не мечтайте, перестаньте эти мечты лелеять в себе. То, что ты образованный, смотри, как у тебя в жизни, что получается. Не получается, не мечтай, это мечты. Это дурень мыслями богатеет, дурень думкой богатеет. То есть, смотрите, надо дать себе реалистичную оценку, правильную. Что я из себя представляю? Пока я не пойму, что я мечтатель по поводу образования, педагогических способностей, по философии, по мудрости, ну, в любой области. Смотрите, что получится. Вот смотрите, сколько сегодня докторов, профессоров политологии. Говорят, политолог говорит, а я говорю болтолог, от слова болтать. Вот говорят, вот надо так, хорошо, иди в класс и сделай то, что ты говоришь. Вот понимаешь, тут не получается, тут такие вот закономерности, то мешает. И вот поэтому помолчи, политолог. Посмотрите, сколько экономистов. Доктора, профессора, симпозиумы, форумы говорят. Вы смотрите, кризис как идет, так идет, и все хуже и хуже. Что надо делать? Все знают, и ни у кого ничего не получается. Вот потому и написано, не мечтайте, господа профессора и доктора, о себе. Скажите, что я не понимаю. Ага, выучился и не понимаю. А за что же мне, кто мне будет платить? Надо поддерживать свой имидж. Так вот смотрите, когда женятся парень, девушка, мужчина, женщина, он у себя на уме, она у себя на уме. Запомните, никогда, а это почти все пары почти такие, за редким исключением. Не надо мечтать о каком-то семейном счастье. Да, бывает такое, что кто-то один смиренный, он или она, другой высокомудрствующий. Так вот, вот этот высокомудрствующий будет измываться над этим человеком и сделать его несчастным. Вы видите, да? Проблема, где кроется. Вот вы помните, да, 1 Петра, 3 глава, там помните, жены как должны спасать мужей своих, да, без слов приобретать, кроткого молчаливого духа, ну не в смысле, что не разговаривает, а в смысле невыступливый, да, может сказать, но так вот скажет, вот просто как мнение, никогда не перечит, способен задуматься, что сам говорит, что говорит собеседник, никогда не переводит разговор в плоскость спора, противоречия друг другу. Вот когда двое вот таких, а их днем с огнем попытайся найти, не сыщешь. Вот это, вот такая пара, вот это можно предполагать, что у них будет семейное счастье. в принципе, вот эта маленькая церковь, если находит общий язык, взаимопонимание, нету споров, нету разногласий, то есть мы, мысли могут быть разные, я вот так считаю, а я вот так считаю. А ну давай сядем, поговорим, вот в духе любви. Сели, все за, все против, взяли бумажку, поделили пополам, доводы за, доводы против. Каждый говорит свое мнение, но заметьте, нету соперничества. Вот это единомысленный, это имеется в виду. Не то, что одинаково мыслим, а одинаковое направление, течение мыслей. Не в противовес, не в противоборство, не в борьбу, не во вражду в отношениях, а конструктивный диалог, когда мы разговариваем с целью найти общий язык, найти лучшее, выбрать. И заметьте, для смиренного признать лучшее мнение другого человека не является унижением и оскорблением, потому что я без претензий. Но если я с претензиями, если мне Бог открыл, а в университете я выучился, то мнение другого человека меня взрывает. А после таких акций протеста, да? Ну, извините, если меня взрывает, вы же понимаете, я кучу слов. Пучок молнии из глаз у меня. Ну, извините, после такой процедуры сильно обнимать меня кто-то не захочет. Поэтому вы видите, единомыслие. Вот то, что мы, я сегодня упоминал, то, что написано в Деяниях, у всех была одна душа. Любовь. Поступать вот по вот этому принципу, о котором я только что вам прочитал и прокомментировал. Вот это единомыслие. Любите, прощайте, благословляйте, не проклинайте. Проявите терпение, духом пламенейте, в усердии не ослабевайте. Проявляйте нежность, в почтительности опережайте друг друга. Вот это вот, вы видите, вот он настрой, вот оно единое, настроение или единое, единые мысли. А в любом вопросе каком-то там уже отдельном, да, да, могут быть разные мнения. Но разные мнения без болезненности горделивой, без противоречия, без спора, без обид, без недовольства и раздражения приведут к единомыслию. В любом вопросе двое непредвзятых людей, двое кротких и смиренных, которые не мечтают о себе, которые делятся мнением, а не позицией и возмущением. Вы видите, да? У них нет борьбы, поэтому они сядут, пусть это будет не сразу идеальное решение вопроса какого-то или идеальная точка зрения, но она будет лучшей, чем было до сих пор. И для таких людей не является унижением принять точку зрения другого человека, если она разумнее, нежели моя. И смотрите, сначала единомыслие, не боритесь, не противостойте друг другу, не оскорбляйте, не унижайте, не раздражайтесь друг на друга. Будьте спокойны. И смотрите, и вы в любом вопросе придете к единомыслию. Вот если говорить, допустим, о Библии, вы видите, да, сколько церквей, столько мнений, хотя Библия одна. Почему нет единомыслия? Почему кто-то пытается верующих объединить, ну, в так называемом экуменическом движении? Почему кто-то хочет быть патриархом всея мира? И как? Вот давайте будем молиться, да извините, пятидесятник будет пятидесятником, баптист останется баптистом. А если перемешаются, то еще хуже будет. Там вообще неразбериха будет. Адвентист будет адвентистом, еврей будет евреем с иудейской своей верой, да? Православный православным, католик католиком будет. Но единомыслия не будет все равно. Да, мы братья и сестры, но повернется в свою сторону к своим и сказать, братья и сестры, да, ну я так говорю, но вы знаете, это они заблуждаются. все равно будет граница стоять между людьми, между партиями, конфессиями религиозными. Потому что каждой церкви свойственно думать, что мы самые духовные. Самая правильная церковь – это мы. А почему? У нас правильное крещение. Во имя Иисуса. Ой, говорю, не смешите мои тапочки. Что вы говорите? Мы крестим правильно во имя Иисуса, а вы неправильно, потому что вы крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вы видите глупости кругом. Борьба, соперничество в семье, муж, жена, родители, дети, на работе карьеристы, в партии та же самая борьба между партиями, между нациями, это везде, заметьте, гордыня, корень всех зол. Сребролюбие, это так на бытовом уровне корень всех зол, но тоже сребролюбие, я люблю серебро, а не тебя, человека. Почему я деньги люблю, а не человека и не человечность? Потому что живу для себя. Потому что я достоин. Так вот вы видите, единомыслие можно легко и просто приобрести. Для этого очень просто написано: не высокомудрствуйте. И к этому очень просто прийти, чтобы не высокомудрствовать. Просто вникай в себя в учение, занимайся этим постоянно. И просто честно скажи себе: да, пролет, залет. И тут не получилось, и здесь не получилось. И раз, и два, и три, и 15. И скажи: Господи, честно скажи, не бойся, закрой дверь, чтобы никто не слышал. Про себя в уме скажи: Господи, оказывается, я ничего не знаю. И Господь скажет: молодец, это первое и единственное, за что я тебя хочу похвалить пока что. Надеюсь, что это не последняя похвала будет. Не высокомудрость делать. Смотрите, вот весь секрет. Последуйте смиренным. Вы помните слова Писания? Бог гордым противится. То есть Бог гордого не может научить. Поэтому я и с Богом общий язык не могу найти. Бог не может со мной найти общего языка. Почему? Я все время перечу, я все время его поправляю, я все время рецензирую. Я такой, будем говорить, литературный библейский критик. То не так, то перевод не такой. Я говорю, перевод отличный. Я про русский говорю. Нет смысла читать ни в оригинале, ни на иврите, ни на греческом. Нет смысла, если понимаешь смысл. Ну скажите, вот, ну, вот то, что я вам читаю, русский перевод, синодальный, православный, да, вот я вам просто объясняю эти слова. Неужели тут непонятно? Как быть единомысленными? Ну просто не высокомудрствуйте. Просто последуйте смиренным. Не надо мечтать о себе. Сбросьте себе мантию пастыря. Перестаньте быть докторами, профессорами, бакалаврами, магистрами, президентами, попечителями, там, я не знаю, кем еще, папами, мамами римскими. Всея Руси перестаньте быть. Будьте, извините, я уже повторю, Баранкин, помните, кто с советского времени, помните, там, Баранкин, будь человеком, просто человеком и все. Будьте таким, как вот Пилат сказал, все человек. Обратите внимание, не царь там, вот человек, нормальный человек, без амбиций, который делает от души добро, который не вступает в споры, не опускается на уровень дрязг и вражды, да. Все человек. И человек, если он кроткий и смиренный, это человек. А человек, который гордый, с претензиями, всех унижает, об этом говорят, все скотина. Вы же извините, пожалуйста, я не для того говорю, чтобы это повторять, а чтобы было более понятно, когда мы говорим, ну, обезьяна на кого-то, да, ну, скотина, ну, козел там, да. Вы понимаете, да, мы, если не вслух, то иногда про себя все-таки, как говорится, крепенько говорим. Почему так мы говорим? И в адрес кого мы это говорим? Да, вот ведет себя человек. Я не говорю, что это правильно, что мы так говорим. Неправильно тоже. Мы подливаем масло в огонь и способствуем конфронтации еще больше. Но я говорю, почему того называют козлом, а вот за вот этот нрав козлиный. Кого-то козой, за нрав такой неуемный, как у козы. Так вот, нормальный человек – это кроткий и смиренный. То есть, он умный, здравомыслящий, рассудительный, имеет успех всегда во всем и никогда не мечтает о себе. Хотите иметь общий язык? Пожалуйста, никому не воздавайте злом за зло. Смотрите, какой секрет. Проблема только, как не воздавать, как этому научиться. Заметьте, это проблема номер один вообще для христиан и для всего мира. Как научиться не воздавать злом за зло? Как благословлять, за что благословлять гонителя или фарисейского ревнителя? У нас ума не хватает, за что его благословлять. Так вот, поэтому и написано, любовь Божья, превосходящая наше разумение. Придите ко мне, я научу. В Библии об этом написано. Как не воздавать, как к этому прийти? Вот это есть истина во Христе Иисусе. Вы видите, да? То, что мы прочитали, будьте вот такими, 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 будете такими, будете находить общий язык, будет взаимопонимание. А ведь вопрос стоит, а как к этому прийти? Ну, я говорю, вы понимаете, в общем, мы на эту тему говорили, и это, я должен сказать, что, наверное, моя тема любимая, да? Как таким стать? Вот потому 144 тысячи, которые будут заканчивать дело Божье на земле, никакая церковь из существующих, а вот эти люди, они будут непорочны пред престолом Божьим. Это люди, которые будут представлять Царство Божье на земле. Это не евреи по национальности, это люди всякого племени, колена, языка и народа. Но и евреи туда тоже могут входить, если они будут евреями, Израилем. А, извините, евреи сами это говорят, а не жидами. Извините, вы сами знаете, и русского жидом назовут, и украинца назовут, и белоруса назовут, и немца назовут, если он ведет себя недостойно. И вы помните пророчество к последнему времени? В последние дни откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для омытия греха и нечистоты. Вот истина из истин. В чем мы имеем нужды? О сём надлежало бы нам говорить или рассуждать много, как Павел пишет. Вот эта тема должна быть в каждой церкви. Ну, вы понимаете, начни говорить про борьбу с грехом, так вы знаете, сколько людей уйдет? Вы знаете, сколько останется в наличии народа Божьего? Мизер. А пастор не ангел. Питается хлебом насущным. Жить как-то надо. Поэтому, чтобы мне было что кушать, я и вас буду лапшой кормить. Буду объяснять что-то такое, что не имеет ничего общего с Писанием. Так вот, смотрите, никому не воздавайте злом за зло. Но пекитесь, переживайте, стремитесь, пекитесь, заботьтесь о добром перед всеми человеками. Вот это выражение «никому не воздавайте зло» имеется в виду и своим по вере, и своим по семье, и не своим людям с другой нации. Я понимаю, жизнь очень сложная, очень непростая. Ее кто-то, как котел, подогревает постоянно. Украинцы, не воздавайте злом за зло русскому. Русский, не воздавай злом за зло украинцу. Молдаванин, не воздавай злом там, не знаю, турку. Русский, не надо вот всех турков ставить на один уровень. И не надо, что все до единого евреи вот такие рассяки. Там тоже есть люди. Не все, к сожалению, и во всякой нации процент нормальных людей, действительно здравомыслящих, достойных Царства Божия, мизерный процент. Не поддавайтесь вот этому ажиотажу, когда в новостях нам что-то покажут, и дальше мы начинаем ерепениться, начинаем беситься, дуреть. Бесы начинают нами овладевать. Вот те такие рассяки, этих надо ненавидеть, этих бы поубивать, а вот их бы вообще с лица земли. Поймите, этим живет весь мир. И если мы к этому присоединяемся, грош цена нам в базарный день. Я не говорю о том, что да, иногда есть глупости. Но вот попытайтесь, но если глупость, назовите это глупостью. Но при этом не проявляйте ненависти к человеку. Бог грех ненавидит, люто ненавидит, а человека, так неправильно сказать, люто любит. Он за него умер и готов был бы умереть и сегодня, если бы это надо было. Не надо с водой выплескивать ребенка. Не надо вместе соединять в какую-то окрошку, какой-то винегрет и грех и человека. Нам же с человеком жить. Нам же с человеком нужно найти общий язык. Разумно сделать рядом врага, превратить в друга. Почему мы делаем так, чтобы друг превратился во врага? Мы же это делаем в семье. Злясь на детей, мы детей делаем врагами. Злясь на жену, мы жену делаем врагом. Злясь на мужа, мы мужа делаем врагом. Проявляя эгоизм, требуя для себя, подминая все под себя, мы вызываем огонь на себя. Я говорю, не надо говорить про озеро Огненное. Вот оно. Она преисподняя, вот она. Где я, там и она. Если я зол, если я горд, если я раздражителен. Вот они. Я говорю, там ладно, будут язвы, да вот они уже начались. Только это не те язвы, то физические будут. А тут язвы души. По полной программе. Так вот, смотрите, никому не вызывайте злом за зло. О добром пекитесь перед всеми человеками. Обратите внимание. Я когда упоминаю вот, баптисты, там, ну просто, чтобы вот там говорят вот так. Пятидесятники говорят вот так. Но я к людям, к баптистам, не имею неприязни. Я не скажу, они такие рассякие, вы знаете, я иногда и говорю, там тоже есть люди. И иногда есть такие, которые поумнее нас. И среди православных есть довольно-довольно толковые люди. Среди католиков есть такие же люди. Я не раз слышал, вот человек католик. А мы говорим, католик, там Дева Мария, вот он такой рассякой, Папе Римскому молится, да? Этот католик читает Библию. Об этом католике все люди говорят, да, он причислен, как говорится, числится в той церкви, католической. Но человек не поступает против совести, всегда по совести. Всегда человечный. И я вам скажу, в святой инквизиции, в кавычках, конечно, святой, он принимать участие не будет, будучи католиком. И когда святая инквизиция начнет себя не свято проявлять, он оттуда уйдет к тем, где увидит святость. Пекитесь перед всеми. Любите православного. При этом можете иметь точку зрения, если она правильная, да, там что-то не так. Действительно, там изображение на иконах – это не тот живой Бог, с которым надо живо общаться. Но чтобы не получалось так, что из-за иконы я ненавижу православного. Монах, который сидит в келье, пусть даже, я говорю, цепями руки свои сковал, там пьет кружку воды и маленький кусочек хлеба ест. Ну ладно, он так понимает, его так научили, но ненависти к нему не надо иметь. Не надо говорить, что все православные вот такие вот, извините, на голову больные. Всякие есть и между нами. И во всяком народе есть те, которые Бога почитают и любят. Но даже если кто-то действительно такой, что и Бога не любит, и эгоист, все равно нет основания, чтобы мы кого-то ненавидели. Наша ненависть, наше раздражение, наша обидчивость, наша жадность, наши сплетни, заметьте, вызывают противодействие. Ни единомыслие, ни нахождение общего языка, наоборот, вражда. И война мировая, когда говорят, третья мировая война будет, вот-вот-вот-вот, я говорю, она идет, только она идет в душах, в семье, в церкви, между церквями, между религиями, между народами, странами, правителями. Война, вы поняли, какая? Грех живет в человеке. Война — естественное состояние души, как дыхание, как кровообращение, сердцебиение, так и зло. 18 стих. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Вы слышите? Если возможно. Почему так написано? Да, будут ситуации, когда мы будем стараться делать все, и делать все правильно по-божьему. Но люди бывают настолько черствы, настолько уже, извините, деградировали, что я, там уже, как говорится, весь арсенал будет испробован, а общего языка не найдете. Он эгоист, но я вам должен сказать, пусть он не примкнет, он будет вас уважать. Вот вы даже не ответите ему злом за зло, а кто-то ответит, и он сравнит и скажет, все-таки ты лучше. Но он может не пойти за тобою. Но сделай все, чтобы войны между вами не было. Протяни руку дружбы, помощи. На злое слово ответь добрым. Дай понять ему, что, не специально, вот я не такой, как ты, но дай понять, что я не такой человек, с которым можно легко и просто поругаться. Дальше читаем. Не мстите за себя. Вот мы говорим, мщение, это, знаете, вот кровная месть, это убить кого-нибудь, да, дать по голове. Я вам просто хочу сказать, мщение это, и за удар кулаком, два удара ему сдачи дать, это мщение. Отмщение — это надо воздать тем же, что и вам сделали. Но я вам должен сказать, мщение — это обидчивость. Это тоже мщение. Мы просто таким образом выражаем свое мщение. То есть у неверующих это убийство, задушить, расстрелять, взорвать машину. Это отомстил, да? Верующие, конечно, не настолько глубоко пали. У них культурное мщение. Раздражительность в адрес человека – отомщение. Так, вы поняли, культурно отомстил. Без оружия, не украл, не убил, а просто, гадина такая рассекая, да? Вот смотрите, раздражительность, обидчивость, нежелание разговаривать – отомщение. Это мы проявляем в отместку. Бывает даже, он мне ничего плохого не сделал. А за то, что ты вот такой… рассякой, а я же не такой, не рассякой, вот я с тобой не разговариваю, вот я тебя ненавижу, вот я тебя раздражаю, раздражен на тебя, я тебе руку не протяну, то есть я не скажу, извините, чтоб ты там сдох, да, я просто пройду, видя твою нужду, не окажу тебе помощи, и все. Мщение — это сплетни, которые мы говорим о ком-то. Даже если не сплетню, а правду мы говорим о человеке другому человеку, мы мстим. Я имею в виду правду плохую, с целью настроить кого-то против этого человека. Вот он в прошлый раз съел, со мной не поделился, вот я ему отомстил. Пойду, пошел в магазин, купил в 3 раза на большую сумму и, извините, нажрался. И радуюсь, вот так тебе. Ну, чтобы допечь, я еще, думаю, приду и скажу, вот, а я сегодня купил тебе вот так, за то, что ты тогда съел пончик мой, говорит, а я съел сегодня, говорит, 3 мороженых, вот так тебе. Это тоже мщение. Мы привыкли, это мщение, это вот, знаете, вот с ножом побежали или гранату бросили. Да нет. Мщение вот даже вот такое культурное христианское. Я с тобой не разговариваю. Ах так, ты не согласен с моей истиной, ты противоречишь моей церкви, ты сказал, что ваша церковь погибнет. Все. Я встал и ушел. Я с вами молиться не буду, аминь не скажу. Это тоже мщение, не забудьте. Не мстите за себя, возлюбленные. Дайте место гневу Божьему. Ну, мы говорим, да, пусть Бог в него гранату бросит. Да нет, а Бог не бросит. Тут просто говорится, отдай Богу место гневу. А я смотрю, отдал Богу. А этот гад, которого я не люблю, а он живой. Ни туберкулез не приключился, ни онкология никакая не прицепилась. Да что же это такое? Я Богу дал место гневу, а он, как говорится, сидит, не работает. Поэтому, а нам хочется больно сделать человеку. Вот это выражение «дайте место гневу Божию», это в смысле «отдайте это в руки Божьи». А если он не накажет его, я тебе еще раз сказал, твое дело отдать и этим не заниматься, чтобы... Воздать человеку надо быть Богом, чтобы это было справедливо, разумно. Надо быть Богом, ты не Бог. Отдай в руки Божьи, это не твое, не твоего ума дело. Ибо написано, мне отмщение. Я воздам, говорит Господь. А вот как я воздам, а вот когда я воздам, это мое дело. Итак. Если враг твой голоден, смотрите, с ним тоже нужно находить общий язык. Если враг твой голоден, накорми его. Ну скажите, что может быть, какое средство может быть лучшим, чтобы найти общий язык с человеком? Если враг твой голоден, накорми его. Если раздетый, одень. Если замерз, согрей. Только... Один человек мне как-то сказал, в постель взять? Нет, в постель не надо греть. Одежду дай, тулупчик дай, у печки посади. Вы видите, действия какие надо делать для того, чтобы находить общий язык. Накорми, одень, приюти, согрей, да, жаждет, напои его, да. Смотрите, враг твой, вы слышите, не друг, не единоверец, враг. Голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. И теперь смотрите. Делая сие, добавляю, невзирая на сопротивление своей плоти, не желая отомстить этому человеку, он же враг твой, да? Делая сие, ты, я добавляю еще, если это проявишь без лицемерия, сумеешь это сделать искренне и непритворно, так что тот будет видеть, что ты никакой злобы не имеешь, не питаешь к этому человеку, то ты, добавляю, каждый раз, проявляя сие, собираешь ему, накопляешь ему на его голову горящие уголья. То есть, каждый поступок, вопреки желанию плоти, которое требует дай сдачи, а ты, проявляя добро, да, каждый раз так делая, ты горящий уголек бросаешь на его голову. Почему горящие уголья? Ну, представьте, человек же не может ходить с горящими угольями на голове. Он будет головой мотать, он будет пытаться сбросить этот горящий уголек, да? Но тут речь идет же не о буквальных угольках, тем более буквально горящих. Речь идет, что здравый рассудок заставит это думать. Совесть будет жечь, как горящие уголья. Он будет пытаться вам ответить злом за зло, вы ему не отвечаете. Раз, два, три, его, как говорится, поленце сгорело, а вы своего не подбрасываете, его костер затух. Ты этим, делая сие, ты этим соберешь ему на голову горящие уголья. Он заставит думать, ты заставишь его думать, уголек заставит его думать. А если там будет много угольков, это будет сильнее жечь, еще быстрее задумается человек. В принципе, можно сказать, вот, как бы перефразируя 1 Петра 3 главу, да, что вы, жены, житием своим без слов приобретайте мужей своих, спасайте. Скажите, это не та же самая мысль, только другими словами? Вот мы говорим, когда человек вот такой рассякой, надо молиться. А я говорю, вы читайте внимательно. Ну, я не против того, что молиться. Чтобы Бог влиял на его сознание, чтобы он начал думать и откликнулся там, к нам приблизился, нас полюбил, или к Богу пришел, да? Ну, вы заметьте. Вы хотите, чтобы на огороде что-то росло? Вы хотите 3 раза в день, за полчаса до еды на огороды молитесь, чтобы морковка выросла там? Но не садите, землю не приготавливайте, не поливайте, не удобряйте, не пропалывайте. Вы посмеетесь надо мной и скажете: Саша, что ты глупости говоришь? А мы так делаем с нашими близкими, родными, единоверцами, иноверцами. Мы так делаем. Мы молимся их образуми, а вы выйдете на огород и что делаете? Не мстите на себя, не огрызайте, споры не встревайте, не ругайтесь, не противоречьте, не раздражайтесь, не обижайтесь, не сплетничайте, не обиженные не уходите, не говорите, я с тобой разговаривать не буду. Вот ты молишься, ну так ты вот это сделай, выйди на огородик, сделай вот это, то есть побуди его голову шевелить мозгами. Но, а Бог в этот момент будет в эти мозги подкидывать свежие мысли, хорошие мысли. То есть, ты сделай так, чтобы у него не было в сознании обиды, протеста, возмущения, потому что если он в этом состоянии, и вы молитесь: Господи, просвети его разум, так у него разума нет, а ты же его все время доводишь до белого коленя. Он же все время на взводе, как ядерный реактор, готовый взорваться. Как вулкан, который вот-вот сейчас извергнет из себя магму раскаленную и огонь, и дым, и пепел. Мы не делаем того, что заставляет человека правильно думать. Мы не создаем вот эти условия. И молимся: Боже, ты благослови его. Образуми его, ее вразуми, приведи к себе, дай мир, чтобы между нами был общий язык. Я говорю, забудьте. Хотите прозреть, выходите на огород, ничего не делайте, молитесь, чтобы там что-то росло. И когда не будет расти, задайтесь вопросом, почему? И сами же и ответите: а ты что-нибудь здесь сделал? Нет. Так вот, когда ты молишься за кого-то, ты там что-то сделал на том огороде? Нет. А чего молишься? Да, есть люди, которые с интеллектом, ну, которые сегодня не пришли к Богу. Да, можно молиться, там не от нас зависит. Он сам, как говорится, уже склонен к такому мышлению. Бог там через обстоятельства различные, в которые этот человек попадает, пытается его заставить задуматься. Но основная масса людей, которые рядом с нами, они нашего Бога не принимают и нас не принимают, потому что плохого Бога видят в нашем обличии. Злого, раздражительного, недовольного, жадного, хитрого, лукавого и так далее и тому подобное. Сие делай, а потом еще и молись. А у нас молиться надо, а сие делать не надо. А усилия же применять не надо? Нет. Бороться с грехом надо? Нет. Грех победим? Нет. Выбрали себе такую пилюлю? Надо молиться. Ну, на Бога надо все возлагать. А если не получается, виноват Бог. Я вообще не при делах. Я вам скажу, при делах и при больших. И при тяжелых мы вообще в конечном итоге можем оказаться. Поэтому смотрите, делая сие, ты соберешь на голову ее горящие уголья, он задумается, усовестится, раскается, полюбит вас, и вы найдете с ним общий язык. И последнее на сегодня и в этой главе. Не будь побежден злом, но побеждай добро злом. Задаю вопрос. Не будь побежден злом. К кому это относится? Кто не должен быть побежден злом? Это же мне написано, это нам написано. Каким злом? Ну вот кто-то говорит, злом вот того человека. Я говорю, да нет. Если у меня зла нет в сердце, зло внешнее меня не победит никогда. Не будь побежден злом, которое в тебе. Ну пусть это зло спровоцировал тот человек, который вот там где-то, да? Вот он что-то сказал, он спровоцировал. Но победить того человека мы никогда не победим. Зло в том человеке. Пока не победим зло в самих себе. То есть, ты не будь побежден злом. Ты побеждай зло добром. Смотрю на верующих, и как бы вижу их не лица. А грех нельзя победить. Я говорю, ну гляньте, какие заблуждения пишет Павел. Какие заблуждения исходят от Бога. Вы видите, да? Написано, побеждай зло добром, а мы говорим, что победить нельзя. Бедный я человек. Не будь побежден злом. То есть что? Противься, противостой дьяволу твердой верой, и он убежит. Ну не поддайся. Распни в себе вот это желание воздать человеку злом. Желание отомстить другому за себя. Победи это зло в себе. Выйми сучок из глаза своего, бревно. Тогда узнаешь, как вынять сучок из глаза брата твоего. Так я что хочу сказать? Сучок потом не надо будет. Если я бревно свое вынул, да? То у того человека отвиснет челюсть и выпадет сучок из глаза. Сам выпадет. Вот как здесь написано. Горящие уголья возложи на его голову. Не суди, не обвиняй, не придирайся, не нападай. Победи зло в себе. Вы поняли, да? Со злом другого человека не надо бороться. Как только начинаете бороться, у него возникает чувство желания себя защитить и оправдать. Не побеждай. Оставь его один на один со своим злом. Но создай такие предпосылки, чтобы это зло его мучило. А ты не воздавал злом за зло, чтобы это так мучило, что он бы сказал, Господи, все, я больше так не могу жить. Я такого человека не встречал. Господи, если такие на небе, то я хочу туда. И если такой человек, тогда Господь, насколько же он прекраснее, чем даже этот человек, который победил меня, мое зло, своим добром, своим Христом, который в нем. Я на этом заканчиваю. Вы видите, да, ну, в принципе, как бы и несложно для понимания, да, но вы видите, насколько наше сознание, наше сердце испорчено жизнью, пороками и теми поучениями, которые мы получили там, где думали получить божественное знание. Нас так научили, наши мозги так завинтили, накрутили как пружину, ты ее в одну сторону, она тебе в другую разжимается. Проблема в нас вообще, в нашем сознании. Истина, она простая и доступная. Вы видите, тут нет высшей математики, тут есть простая элементарная логика. Чуть-чуть понаблюдай, чуть-чуть проверь в жизни, точно ли так, и ты убедишься, что это так оно и есть. Чтобы к этому прийти, вы понимаете, я долго копался в Библии, но я не вникал в себя и не вникал в Писание. Вникал в Писание, но в себя и в жизнь окружающую не вникал. Сидел, мудрил, что-то было такое сложное, какие-то такие нагромождения. Когда бывало кому-то что-то объяснял, то и сам запутывался, чувствовал, что я что-то уже такое говорю, что и сам не понимаю логики. Вы знаете, стал наблюдать за собою, что во мне делается. Смотрю, так, слушай, так написано, ой, Боже, пока я этого не видел, я не понимал, к чему это все написано. Стал наблюдать за людьми, Боже, так теперь я начинаю понимать, тут каждое слово, имеет в жизни определенную ситуацию и изображает определенную ситуацию, определенное настроение, определенные мысли человека. Слово Божье, истина, не взято с потолка, это не какие-то абстрактные истины. Это истины, взятые из жизни. Ты просто в эту жизнь вникай. Ты просто не умничай. Не становись экспертом и критиком. И не думай высоко о себе. И ты сам увидишь, и сам поймешь. Это так невольно, знаете, даже, может быть, можно так сказать, специально даже думать не будешь. Оно как-то так естественно, мысль подведет нас к тому, что, слушай, точно как написано, точно так в жизни происходит. Вот это происходит из-за этого, это из-за этого, а это из-за этого. А вот об этом написано, как же я этого раньше не понимал. Так вот, еще раз повторяю свой вечный совет. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Это пища для ума, вот она, посмотрите, Писание, и наблюдай, что творится в тебе и вокруг тебя. Проблема есть, задавайся вопросом, почему она есть. Далее, у одного есть, у другого нет. Посмотри, что делает этот, посмотри, что или делает или говорит вот этот. И ты поймешь, а потом ты увидишь, а в Библии вот оно написано. Всего хорошего, Божьих вам благословений, пусть эта неделя и дальнейшая жизнь будет благословенная у всех вас. Оставайтесь с Богом.